Привет, рефлексирующие. Мы мамы Норка Тава Бобер. Это одно из любимых мест. Правда, здесь есть один нюанс. Здесь вкусно готовят, но малый выбор. Мы уже все здесь перепробовали, и мы уже редко сюда заходим. Но мы сегодня пришли поработать и заодно вот подкастик записать. И, ребята, представляете, Вуди Аллен в этом году фильм выпускает просто 27 сентября, пока премьера. «Счастливый случай», по-моему, называется. Вот. И потом Скорсезе, и потом Уэс Андерсон. И вообще в этом году просто отвал башки киношной. Мы ждем. Вот, у нас еще конференция.
Скоро конференция по кино.
А, кстати, мы же ходили на фильм с Де Ниро. Ну,
мы с ним не ходили на фильм. Мы ходили друг с другом, а Де Ниро там присутствовал.
Ну, Де Ниро, он как бы с нами. Он здесь в сердечке. Вот,
прикольно. Не, ну согласись, трудно остаться равнодушным к его игре.
Конечно. Вот последним как раз в фильме «Уикенд с Бати», ну, я добавила в канал наш такой рецензии, отзыв. Но что, если говорить об игре, то действительно он выделяется, во-первых, среди всех актеров, потому что там разного калибра актеров. Вот даже есть актриса из «Секса большого города», Кэтрол, да. Она там уже такая взросленькая, но забавненькая. Вот, но то, как Де Ниро показывает ворчливого старика, ну, причем, ну, ты реально ему веришь, то есть ты реально этот образ знаешь, ты этот образ встречаешь. Причем, кстати, мне кажется, он больше, наверное, характерен для русской культуры, но тоже...
Видимо, универсали,
ворчащие, брюзжащие старички.
Мне особенно понравился эпизод с теннисом, когда пришли на теннисный корт и наблюдают за игрой, и он просто двумя словами показал всю суть вот этого вот брюзжащего типажа, смотрит на теннис и говорит «туда-сюда, туда-сюда».
Да-да-да. В общем, игра гениальная. Сходите, посмотрите, получите удовольствие. Вот. Но я не уверена, что от всей картины прям целиком там, потому что я знаю, люди привередливые начинают. Ой, ребята, блин, это просто комично. Я выложила в сториках, значит, разбор фильма Де Ниро. Ну, то, что в телеграм-канале, только немножко другими словами. Но суть та же. Рассказала про этот образ павлина, который является символом, и что вот его этот итальянец, Де Ниро, который играет отец, он его, собственно, в своих прагматических целях зарубил, потому что он пообещал ужин, а курицы не было. Из того, что было, я его слепила из того, что было этот ужин.
Я его сварила.
Да, сварила. И вот он, значит, зарубил павлина, и я это рассказываю, объясняю, что вот павлин, символ роскоши, там, ну, какую-то идею вывожу, и мне просто в ответ пролетает: я не согласен.
Это... Причем, как выяснилось, человек не согласен не с твоими высказываниями, а с самим поступком.
А он с самим поступком, да, он говорит, вот эти богачи, ну, сначала он подумал, что это богачи зарубили, вот эти богачи, может, для них этот павлин и ничего не стоит, а у нас в деревне павлин стоит 200 тысяч, может быть, там у них в Америке павлин стоит $18, но если бы он приехал сюда под Таганрог, и я такая думаю, боже, я скидываю Юры, Юра ржет, ну, мы вместе ржем, потому что, ну, я говорю, ну, не богачи убили, а работяга, наоборот, и там идея такая, прагматизм показан. Нет, вот, может быть, для вас в Волгограде, уже на меня.
Ну, конечно, а кто же виноват?
Может быть, у вас в Волгограде павлины – это вообще норма. Но у нас бабки, там что-то там про бабки.
Знаешь, как в старые добрые времена поступали с гонцами, приносящими дурные вести? Их казнили, потому что не различали информацию и человека, который эту информацию принес. Так и ты. Дурную весть принесла человеку.
И все, и казнить. Ну, потом, конечно, одобрил, что вот я это все показываю. Я говорю, ну и на том спасибо, дорогой человек. Но это, конечно, меня поражает каждый раз. И, ну, мы с Юрой думаем уже. Ну, у нас немножечко профдеформация, потому что мы общаемся там, понятно, с философами, которые за фильмом всегда что-то видят там больше. Потом профдеформация, мы ходим в театр, где более-менее люди... Ну, уже сейчас публика все равно более прокачанная, чем раньше. И ты думаешь, что уже, наверное, не осталось того наивного зрителя. Но потом мы читаем отзывы, или мы, я сама получаю вот такие какие-то странные отклики, и ты понимаешь, нет, еще работа для просветителя, она вот всегда найдется. Это как для психологов, так и для философов, что-то рассказывать, объяснять, какие-то идеи. Это, наверное, просто можно делать бесконечно. Ну, этим мы, собственно, и займемся. И сегодня у нас тема, которую мы уже давно задолжали.
Стол заказов работает, если
да,
что, присылайте еще.
Да, нас как, мне как-то прислали переписку. Причем, ребята, уже, чтобы вы понимали уровень, у нас есть постоянные слушатели. И эти постоянные слушатели
Дело в том, что эти постоянные слушатели знают, что они наши постоянные слушатели.
Да, ну вот, но просто меня вообще поразило другое. Одна из постоянных слушательниц присылает мне в личку, значит, пересылает сообщения, переписки. А я понимаю, что я, ну, то есть я узнаю вторую слушательницу, но я понимаю, что я этих сообщений не видела в чате, где обычно они переписываются, а оказывается, они уже переписываются не только в чате по поводу наших подкастов, но и в личке между собой. И, в общем, подкасты объединяют
Connecting
людей.
Connecting people.
Да, и для меня это было большим шоком. И, в общем, вопрос был такой. Я не знаю, в принципе, можно найти, но сейчас по памяти, что вот Лера, мол, так и так, мы слушаем ваши подкасты и поражаемся какой-то там легкости, какой-то кайфариатской жизни, которую вы транслируете. При этом мы видим, что вокруг как-то тесновато, то ли там был такой концерт, по-моему, было тесно. Слово мы еще с тобой обсуждали его. Но вокруг как-то тесновато, грустновато, как есть сейчас песня. Песня одна вышла, поп-исполнительница, я услышала.
Попа поет.
Попа поет, да.
Ничего себе. Надо же к технологии.
Батюшка.
Попа, а вот такого мы знаем.
Батюшка, да.
Мы знаем
поющего,
нашего...
Да.
Теперь,
кстати, да,
фаворита, который теперь у Малахова
выступает. Который теперь
выступает.
У Малахова выступает. Можете послушать, зайти к митрополиту Павлу Бегичеву и посмотреть, как он выступал у Малахова. Привет, Андрей. Такие небольшие анонсы, странно связанные между собой. Ну, что
но
делать?
Ну, это поп-музыка.
Жиза.
Поп-музыка.
Так вот, одна певица, она выпустила песню, которая стала частью хитом, потому что там есть такие строчки. Всем здесь одинаково грустно и то. Ну, обыгрывая известный бренд. И я такая подумала,
были,
ну, во-первых,
кстати,
не всем одинаково.
Мы пришли вчера за 2 минуты до закрытия
да?
в это заведение.
А что вы там делали? Я
а просто у нас же вчера была мини-вечеринка, и один из наших друзей, эксцентричный парень, который говорит, пойдемте туда. И все такие говорят, да... Оно закрылось уже. Нет, мы успеем. Мы пришли за 2 минуты до закрытия.
Смешно. А
и зачем? Там тоже был, значит, смешной момент, что ребята заказали. Я впервые видел сбой системы в этом самом
заведении,
да. Потому что они заказали, оплатили, все нормально, сидим. И вдруг подходит человек с немножко паническим лицом и говорит, извините, вы заказали горячий шоколад, а у нас уже кофемашину моют. И вот нельзя ли что чем-то заменить, там вот то.
И что, нормально, заменили?
Да, и вот с этого момента мы начали обсуждать проблему прав потребителя. Россыпь историй, которые я тебе рассказывал.
Но на самом деле грустно не всем, и не одинаково, и не точка ни разу. И вопрос был так, сакраментальный вопрос нашего времени, философский. Почему вы не хотите уехать на Марс жить, когда вокруг все хотят сменить планету, сменить страну.
Да, был такой тоже прикол, анекдот, когда в советское время приходит еврей подавать документы на выезд из страны, и ему говорят: ну, куда бы вы хотели поехать? А он говорит: а я не знаю, куда можно. Ну, куда угодно можно. А как вот мне посмотреть? Ему говорят: ну, в общем, смотрите, вот вам глобус. Идите, посидите в уголке, по глобусу выберите, куда мы оформляем документы на выезд. И он уходит, сидит час, сидит два, потом возвращается и говорит: извините, а другого глобуса у вас нет.
Ну вот, так и живем. Но мы не так живем.
Слушай, ну это вообще какой-то очень глубинный философский вопрос,
ну,
на самом деле.
Вот реально, я и говорю.
Я хочу...
Я здесь как бы иронизирую без иронии,
да,
что называется.
С тебя получить какую-то дополнительную информацию. Как ты думаешь, что вообще побуждает людей стремиться уехать на Марс? То есть что их конкретно не устраивает в этой жизни?
Ну давай оттолкнемся от вот этого концепта тесноты сначала.
Да. Наверное, в этом причина, потому что вообще мечта человека о космосе, она откуда возникает? Она возникает от нехватки жизненного пространства.
Угу. Они думают, ну, кстати, я могу тебе тоже рассказать про подругу, которая сейчас ищет квартиру в нашем городе любимом. И они, значит, нашли новостройку, которая вроде как им подходит, там, под ипотеку, все дела. Но и уже все, глазки загорелись, значит, мы согласны. И тут они решают, у них есть друзья, которые живут в подобном доме от этого же застройщика с такими же планировками, просто вот по соседству. И тут они решают, им приходит в голову мысль: слушай, а давай сходим вообще посмотрим, прежде чем вообще в кабалу ввязываться. И тут я понимаю, я получаю ночью там 9 голосовых сообщений с разочарованным, просто слезливым рассказом о том, как эту квартиру, ну, даже при крутейшем ремонте, который сделал тот человек, который там живет, а там человек ложился, ну, он живет один. И она, главная ее претензия заключалась как раз в том, что квартиры очень делают узкими комнаты. И она говорит, ощущение, как будто ты в плацкартном вагоне немножко. То есть, понимаешь, ты вроде бы, ну, есть пространство жизненное, ну, вот мы сегодня собираемся ехать в вагоне, но, с другой стороны, оно реально тесновато. То есть ты такой, и уже, а она сразу, а у нее, вот, допустим, сейчас они живут в довольно просторной квартире, и она, наверное, раз 500 озвучила, что она хочет просторную квартиру, чтобы хотя бы более-менее было, какие-то комнаты более, видимо, такие...
Знаешь, мне еще один анекдот сейчас вспомнился. Но... Я сейчас свяжу.
И вот этот концепт тесноты, он,
опять,
конечно...
У меня анекдот опять про еврея. Точнее, про француза, русского и еврея, как обычно. Значит, французу, русскому и еврею задают один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, как накормить 3 гостей 2 картошками? Знаешь такой прикол? Значит, француз достал записную книжку, что-то рисовал, говорит: нет, извините, математика Декарта не позволяет
про
нам...
Про шарики ты рассказывал.
Не про шарики, же. Про шарики другое. Математика Декарта не позволяет нам это сделать, потому что 2 картошки нельзя разделить поровну на 3 человек. Русский говорит: очень просто, я гостям по 1 картошке отдам, а сам голодный посижу. И евреи спрашивают: скажите, пожалуйста, а как накормить 3 гостей 2 картошками? И еврей говорит: о, это очень легко, надо сделать пюре. Вот, то есть о чем это говорит эта история? О том, что проблема тесноты, или, что то же самое, нехватки ресурсов или бедности, я так понимаю, об этом идет речь, да? Это на самом деле проблема, во-первых, перераспределения ресурсов, а во-вторых, поиск альтернативных ресурсов. Вот, например, про плацкарту. Вот, кстати, у меня почему-то ни в плацкарте, ни в купе никогда нет ощущения тесноты.
Я думаю, у многих есть. И поэтому, ну, помнишь тоже недавно, когда в Кострому ездили в январе, и друзья ржали над другим нашим другом, который впервые в жизни, по-моему, был в плацкарте. Да. И они смеялись именно над тем, что для него было шоком, что там есть получки. Такое пространство, которое, ну, типа, и что, люди реально здесь помещаются, ездят? Что, типа, что это такое?
Почему, например, может не возникать проблема тесноты? Давай вот от обратного. Мы же должны объяснить, почему мы не хотим на Марс. Ну, или, грубо говоря, почему нам не тесно в этой плацкарте, где все едут. Ну, во-первых, в плацкарте есть еще коридор. То есть вот эта купешка...
Или вагон-ресторан.
В идеале вагон-ресторан. То есть это вот купешечка, где сидят люди, это вообще-то не единственное место. Можно пройтись по коридору, можно в соседний вагон пойти. Там, конечно, тебя оттуда могут погнать,
я думаю, что тебе эти люди тоже скажут, что для них, я думаю, они не видят качественной разницы между... Ну, в общем, как-то их зрение устроено так, что если они увидели узость, то они как будто бы не допускают мысли, что эта узость, она может быть свободна, ну...
Ну, то есть у нее есть выход. Это, знаешь, как плацкарта – это полбеды. Я тебе приведу примерчик покруче. Я же недавно в Питере ночевал в капсуле. Это у меня первый раз был в жизни такой опыт. Потому что, помнишь, мы с тобой говорили, что неплохо бы в поездках найти какое-то местечко, где можно днем там пару часиков поспать. И для этой, в принципе, цели капсулы придуманы.
Да?
Ну, они в больших городах сейчас много где есть. И я думаю, ну, а у меня там был бюджет немножко стесненный, и я поздно опомнился, и не мог я уже заказать, короче говоря, или мне некогда было искать нормальный вариант переночевать, и я пошел в капсульный отель. Вот, и я когда залез туда, в этот пенальчик, ну, по сути, собственно говоря, что такое капсула? Капсула – это выемка в стене, которая рассчитана по размерам человеческого тела.
Угу.
То есть она по длине, где-то метра два, может быть, с небольшим. И по высоте она такая, что ты там можешь только сесть.
Ну, я видела, наверное, пока.
Да. И я когда туда залез, у меня первое было такое ощущение, что будет некомфортно, потому что...
Клаустрофобия, да?
Ну, клаустрофобии у меня, слава богу, нет. Кстати, это вот интересное замечание, мы сейчас к нему вернемся. К тому, что такое социальная клаустрофобия. Я просто думал, что будет неудобно вот это там повернуться, уложиться и так далее. Ну, где-то минут 5-7 мне потребовалось, чтобы там устроиться. Я там моментально заснул, утром проснулся, все было ок, я вылез свежий, бодрый и пошел дальше. Уж уже, чем капсула, трудно себе представить, что это такой гроб, наверное,
только
уже, чем капсула.
Только барак-камера, да, какая-нибудь.
Барак Обама. Шутка, ребята, это так к слову пришлось. Но прикол весь в том, что ты же можешь оттуда выйти.
Да.
То есть есть там какой-то фойе. Потом ты выходишь из фойе, ты попадаешь на улицу Петербурга.
Вот тут как раз и загвоздь. Дочка одна. Что эти люди как раз, если и видят какое-то жизненное пространство, или не очень жизненное пространство, то они воспринимают его несколько фатально. Все, это моя норка, ну, если про квартиру. Я обоснуюсь, и как будто я не буду выходить из этой квартиры. Точнее, даже не так. Они выходят из другой из этой квартиры или из этого вагона, но проблема в другом. Для них другое пространство нелегитимно. Они
что это значит? Я не понимаю, как
это может быть. Они его не признают как жизненно вот важным, как что ли. Я не знаю, как это еще работает. То есть, вот, например, моя квартирка – это святое, да, там... Но именно и здесь все мои ресурсы.
Хорошо, тогда я не понимаю, почему они жалуются на тесноту. Если
это
теснота,
как раз и тесно.
Если это теснота, именно то, чего они хотят.
Ну, она, так они же они не думают, что они чистоты хотят. Они думают, как, что как они можно, хотят свободы.
Как или, можно сопоставить?
Или вот как, например, просторную квартиру хотят. Чтобы там можно было жить, бегать, я не знаю, на велосипеде кататься детям.
Но тут ты говоришь про какую-то физическую тесноту. А я так понимаю, люди же говорят не про физическую, а про какую-то духовную тесноту.
И духовную. Да. Так духовная теснота, она потому что они закрепощают себя, и дальше же они не смотрят на мир широко открытыми глазами. Они уже там сквозь какую-то щелочку там маленькую.
Хорошо, а почему тогда вообще возникает идея на Марс лететь? По логике, в той конфигурации, которую ты описываешь, никакой мысли о Марсе в принципе не может быть. Если человек зациклен на каком-то очень малом участке этого космоса, и за пределами этого участка для него жизни нет, так откуда мечты вот эти?
Я думаю, что в принципе мечты те же самые резонные, как взять квартиру в ипотеку, так взять в аренду кусочек участка на Марсе, где нет застроек по соседству.
А что не теперь... так с застройками по соседству?
Ну вот, например, подруга говорит, ой, мы выбрали там с видом на частники, чтобы нам другие окна не заглядывали в нашу квартиру, чтобы соседи, ну, вот, те, кто живут в соседних домах, значит, вот, дома напротив домов, им это не нравится.
Что не так с соседями, окна... которые заглядывают?
Ну, это же приватность, это же интимное пространство.
Нельзя... Ну, тогда опять тот же самый цикл.
Вот, а там они, значит, на Марсе, они как бы в вакууме, то есть там, если и будут соседи, то очень далеко или не так.
Ну, хорошо, ощущается. Но тут опять, понимаешь, на Марсе будет та же самая дилемма. Либо ты живешь на Марсе в целом, ну, тогда тебе неуютно, потому что тебе нужна нора. Либо ты вырыл на Марсе нору, но тогда тебе там тесно. Замкнутый круг получается.
Так в итоге-то объективно оно так и получается. Но я же тебе говорю то, как они субъективны, и теснота – это же субъективное переживание, а не объективное.
Ну, я и хочу понять субъективное понимание других.
Потому что тесно.
Как можно не связать понятие, например, укромности или приватности с понятием тесноты. Потому что, по сути, это одно и то же понятие. Как оно может в голове разводиться?
Ну, оно разводится...
Сейчас подумал про многозначное слово «разводиться».
Бракосочетание.
То есть слово «разводить» вообще имеет три, получается,
обманывать,
смысла. Нет, четыре даже, если с обманывать. Потому что «разводить» — это... Значит, развод мужа и жены. Второе, разводить, это как развести понятие, то есть разграничить.
Да.
Третье, это как развести кроликов. Кстати, недавно, знаешь, про что услышал? Уникальный факт, что Петр Первый в числе многочисленных своих проектов планировал разводить карликов. Зачем, я не знаю. А, ну они же были... Карлики, нет, они же были очень как шуты востребованы.
Да, да.
И Петр, как человек прагматичный, думает, зачем вот вылавливать по одному? Надо ферму карликов создать и разводить их. Сводить их между собой и разводить карлицкое потомство. И четвертое получает значение еще и обманывать. Но это я вообще не понимаю. А, еще пятое есть значение разводить в воде, например, витаминки.
А, ну да, это лекарство.
Вот такое вот. Смотрите, ребята, вот даже на маленьком примере. Видите, одно слово, целых пять значений.
Ну, вот,
ну разве же это теснота?
Ну так вот, как, я думаю, мыслятся вот те, которые разводят все-таки. Ну и не связывают тесноту с узостью, с укромностью. Я думаю, что это так происходит. Что вот то, что мое, я как бы априори себе выбил место под солнцем. И это место, я так понимаю, не воспринимается или как желаемое. Вот место не маленькое как раз. Оно воспринимается именно, что вот, я себе там норку или там, я не знаю, реально что-то нашел, какое-то место такое в символическом плане, в пространстве, там, я кто-то. Вот. И кажется, что либо там есть потенциал роста какого-то, ну, знаешь, что там можно расширить его, протаранить, если что, ну, в общем. Я так думаю, что они не воспринимают вот это вот. Тем более ты учитываешь, что часто люди, они же перескакивают с еще маленькой, более маленькой лужицы, как помнишь, ты мне рассказывал про лягушек, которые сидят в луже. Вот то же самое. То есть они, знаешь, эта лягушка, она сидела там в луже 5 на 5 сантиметров, потом она перескочила в лужу 15 на 15, и ей кажется, вау, типа я вот...
Слушай, ну хорошо, давай от противного пойдем. А что противоположно тесноте? Какой антоним или какой критерий нетесного пространства?
Ну вот простор, наверное.
Ну что это значит? Как определить, простор или теснота? Вот ты говоришь, квартира, в которой можно бегать. В принципе, в любой квартире можно бегать. Даже если это квартира 3 на 3 метра, просто ты недолго бежишь.
Ну, как бы, да, видимо, здесь. Я бы даже не знаю.
Ну, вот смотри, в твоей квартире можно бегать?
Ну,
Сава же бегает.
Ну, да. Но я
понимаю, но я уверен, что кому-нибудь покажется тесной и твоя квартира.
Да, однозначно.
Мне кажется, что Юсупову мог и его дворец казаться тесным.
Ну да, тоже есть.
Хотя там можно не то, что бегать, там, мне кажется, на машине можно ехать.
Да, на игрушечной или на натуральной.
То есть, мне кажется, вообще, когда говорят о тесноте, о чем-то другом говорят.
Ну, давай я так попробую расшифровать вот то, что из слов подруги, потому что это самое такое наиболее вот наглядный сегодняшний пример. Когда она описывала тесноту этой квартиры, она говорила, вот они квартиры, комнаты там по квадратным метрам вроде как большие.
Так, вот, это подтверждает мою теорию, что дело не в размере комнат,
объективно, а в субъективном там, восприятии. Допустим, вот у меня там вот зал, где мы проводим вечеринки, по-моему, где-то ну, около 18 квадратных метров, 18-20, да? И она как бы в сравнении говорит, вот, например, там зал примерно столько же, там 15 или сколько-то, но он узкий. И получается, как будто бы бесполезное пространство. То есть узкий, это что значит? Вот он вот так вытянут, и она говорит, в одну стену поставил мебель, и во вторую мебель, и все, и щелочка остается для передвижения маленькая.
Все, я все
понял.
Она
говорит, была бы эта комната квадратная, ну, как она, да, геометрически уже рассуждает, то было бы неплохо.
Я понял, о чем весь этот диспут.
Давай.
Это о свободе, на самом деле.
Ну, мы это вначале уже, да, проговорили, что о свободе.
О тесноте говорят, как об антониме свободы, но тогда... все более-менее проясняется. И методика борьбы с теснотой тоже проясняется. Что расширять физическое пространство бесполезно, потому что свобода, она не в физическом пространстве, а в ментальном. Например, если человек живет в маленькой коморке, но эта коморка разомкнута, допустим, в смысловом отношении, то ему не тесно там будет. Может человек вообще в одиночной камере сидеть в тюрьме,
да.
Ему не будет там тесно. Потому что, например, он размышляет, вспоминает, творчеством каким-нибудь занимается. То есть физическое пространство размыкается в символическое. И через это размыкание преодолевается теснота. Поэтому, например, и не тесно может быть в капсуле, если ты там, допустим, читаешь или спишь, и сны смотришь. И может быть тесно во дворце Юсупова, если ты ничем там не занят, а просто слоняешься из комнаты в комнату, и ты думаешь, боже, какая теснота. Надо надстроить еще этаж. Надстроил этаж, ничего не поменялось. Да, я думаю, вот это ключевой момент. Следовательно, получается, метафора полета на Марс – это метафора, ну, что называется, эскапизма. Помнишь, ты когда-то с этой темы начинала?
Да, Гумилева, первое выступление, доклад.
Свое выступление в интеллектуальных средах. То есть, если возникает идея вылететь на Марс, это говорит о том, что не найдены ресурсы размыкания в символическое пространство здесь, в этой жизни. Но тогда есть плохие новости. На Марсе будет то же самое.
Да?
Ты прилетишь на Марс, тебе и там будет тесно.
А тебе скажут... Нет, ты прилетишь на Марс, и ты скажешь, не тесно, а бедно. Ничего нет. Магазин, пятерочки, магнитов не построили. Доставки самокат нету. Что теперь? Сама, что ли, ходить? Куда? И так далее.
Ну, тесно и бедно – это, по сути, псевдонимы одной и той же проблемы.
Ну, да. Да. Ну, да, наверное, люди на бедноту жалуются. Но это беднота... Мы с тобой тоже много путешествуем, знаем. Ну, нет, ну, по крайней мере, вот ни разу мы, наверное, с Юрой не сталкивались с беднотой. Именно вот, если мы вот слушаете подкаст про бедность и богатство, ну, в символическом, да даже вот в материальном вообще плане, да, может быть, у вас на счету 0 или 150 рублей, или вы в долгах, как Шелка, но это ваша проблема, это не проблема того,
ну,
мира,
не
проблемы планеты Земля.
Как ты догадываешься, если у тебя на счету 50 рублей, то твои возможности реально сильно стеснены, даже есть выражение в стесненных обстоятельствах.
Да.
То есть метафора вот именно этого,
да,
сжимания, она присутствует. Но проблема в другом. Если у тебя на счету 150 миллионов, это не значит, что ты свободен.
Да, да. Потому что любыми деньгами, а большими тоже надо управлять, и вы не раз увидите. Вот, кстати, фильм, который мы смотрели, «We can't buy it», там как раз вот эта идея, она и идет сквозным, что роскошь, ребята, ваше миллионерство, оно излишнее. Вы, как-то он там сказал, Де Ниро, ему сын говорит, понимаешь, эти люди не думают о деньгах. Он такой, как так можно жить вообще, не думать о деньгах, это вообще что такое? Вот, а там просто они пришли в ресторан, а в ресторане нет цен. Ну, меню есть, а цен в меню нет. Они такие, да мы все заплатим, не переживайте. Он такой, что это вообще такое? Меню без цен. Ну вот, и действительно, вот эта ситуация, что да, ты можешь иметь кучу всего, но тут, опять же, психологи не дадут соврать, сколько им приходит богатых людей.
Вот с нами сидят психологи,
да,
и дают нам врать.
Невидимые. И они скажут, сколько приходит богатых людей, платят 50 тысяч за консультацию, 150 миллион тысяч за 2 часа, просто чтобы им объяснили, что со мной не так, у меня все есть, но я несчастен и так далее. Мне тесно в этом мире, мне душно, и такие...
Ну вот интересно, да? Все-таки клаустрофобия в буквальном значении, угу, эта штука очень конкретная. Например, есть люди, которые в лифте не могут лезть.
Да, да.
Есть люди, которые не могут закрытой дверью спать. Им надо, что, помнишь это? Тот же Де Ниро в «Ирландце».
С открытой дверью только.
Не, есть, которые не могут с открытой спать. Это называется агорафобия.
А-а-а.
Знаешь про агорафобию?
Ну, я слышала.
Боязнь открытого пространства.
Да, открытого пространства. Это когда на морях вот часто.
А есть клаустрофобия, ну, персонаж из «Ирландца», который в конце говорит, не закрывайте за собой дверь, я, мол, не могу при закрытой двери. Это вот клаустрофобия. Но дело в том, что не бывает такого, что 2 человека идут в лифте, для одного лифт открытый, для другого закрытый. Ну, лифт, он для всех закрытый, просто одни боятся этого, другие не боятся. А в социальном смысле получается, что одни люди боятся замкнутости, другие не боятся, но дело в том, что одно и то же пространство для кого-то замкнутое, для кого-то открытое. Например, то, ну вот мы говорили про плацкарт. Ну ладно, плацкарт — это все-таки,
ну,
физическое,
вот, да,
пространство.
Вот, например, тоже все-таки пример вот с подругой из квартиры. Я не очень... То есть я понимаю ее как бы эмоции, переживания и так далее. Но, например, то, что она рассказывает, для меня это вообще не проблема. То есть я понимаю, что, ну да, окей, вы хотите, ну вот такова цена, да. Вы приехали, вы хотите квартиру свою. Но если вы не хотите маленькую, вас устраивает та, которую вы снимаете, ну, снимаете, но нет, не хотят же снимать, хотят свое, и упираются, ну, ты думаешь, ну, ребят, вы сами как-то, ну, вот тут какая-то бескомпромиссность, и я, честно говоря, даже не знаю, как вот такие люди выживают, я, конечно, потом
дело
посмотрю.
Дело в том, что это большинство.
Ну, я понимаю, но в том-то и дело, меня поражает, что они так, ну, вот нас с тобой обвиняют в радикализме, казалось бы.
Я считаю, это не обвинение, а комплимент.
Ну, для меня тоже комплимент, поэтому... Но, кстати, Богомолов в интервью, я сегодня бессонница была, досматривала интервью с Богомоловым, и мне понравилось, что он говорит, ну, его там спрашивают, а вот вы как оцениваете молодежь? Он говорит, ну, я, мне нравится, то есть я не из тех, кто там ругает, я не согласен с теми, кто ругает молодежь, говорит, что она там не читающая, не умная, не, ну, никакая. Он говорит, я все это вижу, интересно. Ну, единственное, если бы я, конечно, брюзжал бы, то я не очень мне нравится, что молодежь наша вялая. Ну, это вот теория зетовская про Макарова, он прям описывает, и я вспоминаю лекцию Макарова про зетов, это прям похоже, он говорит, что молодежь, мне не нравится, что они не делают радикальных высказываний, боятся, очень осторожничают, хотят всем нравиться, ну, то есть вот эти вот толерантность, он говорит, мне вот это не нравится, а так в основном они все талантливые, интересные там, и так далее.
Кстати, ты знаешь, что существуют лекции Богомолова?
Да, я видела, но я еще не приступала. Слушай, ну,
мне не очень нравится манера его речи.
Да, он немножко такой, ну, нудноватый товарищ, ну, и вот снобизм его, он такой отталкивает. Ну, это ладно, это уже вкусовщина. Ну, так вот. И возвращаясь вот к вот этой какой-то... Вот они так воспринимают реально, что вот мы хотим, чтобы и к школе рядом, и в этом районе, и чтобы квартира большая. Ну, короче, они нагромождают сами эти условия.
Ну, так вот это тесноту и создает.
Да, они нагромождают эти условия и не готовы поступиться хотя бы одним. Ну, окей, у вас школа рядом будет, допустим. Но поступитесь вы просторностью квартиры, да. Ну, не, ну, вот такая. Ну, не будет она, может... Они мне говорят... Ой, она нас не будет вдохновлять зарабатывать. Ты думаешь, ты зарабатываешь...
Так, стоп, сейчас, подожди, для меня это какие-то открываешь совершенно новые горизонты.
Не для квартиры.
А каким образом квартиру может вдохновить зарабатывать?
Ну, логика такая. Я тебе сейчас объясняю логику вот
да.
людей, которые... Они как? Они думают, мы берем ипотеку на 30 лет. Нам каждый месяц платить 30 тысяч. Еще пока даже дом в постройке. И когда ты мысленно тебе квартира нравится, ты как бы вот в гармонии с ней, ты с ней согласен, она для тебя открыта, вот, то ты думаешь, я, в общем-то, работаю, и я понимаю, на что идут деньги, и все. И вот меня устраивает.
То есть работа еще самоценна, что ли, получается? То есть не работать ради квартиры, а квартиру ради работы
приобретать? Ну, не совсем. Ну, как бы, понимаешь, когда ты думаешь, выбираешь, я так понимаю, что когда они идут на компромисс, например, выбирают квартиру, за которую им платить там дофига денег, а она им как бы в душе вообще не алло, не нравится, то ты как бы думаешь, что как будто бы ты зря все делаешь, это в пустоту. Ну, в общем, какая-то, ну, немножко искаженная здесь логика, я как бы понимаю, но это то вот как субъективно, что вот если бы была квартира, которая вот ах, то ты работаешь с большим энтузиазмом.
Ну, это может быть первый год, но дело в том, что ты живешь же уже в этой квартире.
Ну, да, но они
и
же...
где-то через годик ты уже ее и не замечаешь, скорее всего.
Ну, они вот хотят вот это...
Короче,
вот
я понял, один из источников тесноты – это слишком большое количество всяких конструкторов.
Многозадачность, по сути, та же самая, потому что вот мы с тобой тоже наблюдаем часто за нашими молодыми и не очень молодыми ребятами. Что те, кто ставит себе много задач в риторике,
да, ну это там, да. Например, вот она теснота и возникает.
Например, быть философом, быть мега актуальным, освещать тренды, быть
оригинальным.
Глубоким, оригинальным, фундаментальным.
Еще и с авторитетами сверяться.
И с авторитетами, и чтобы
еще народу нравилось. Да.
И деньги тебе еще за это большие платили. Ну, ты представляешь, это нереально. И, ну, вот, например, возвращаясь к вопросу, почему мы не хотим на Марс, ну, вот мы с Юрой, в принципе, можем отказываться легко. Я вот сколько за нами наблюдаю, за собой, за Юрой. У нас нет такого. Мы можем, конечно, где-то тоже капризничать, тоже какие-то принципы включаются. Но в целом, например, я легко... Ну, я вот помню, как, по сути, вот две квартиры, которые у меня были, они... Благодаря родителям, то есть вообще мои заслуги особо нет никакой. И, грубо говоря, родители пришли и сказали, ну вот смотри, вот такой вариант, там, блин, убогий ремонт, и до сих пор у меня нет ремонта. Ну ты думаешь, ну, окей.
Это стиль лофт.
Да, да, меня тут успокаивают. И я думаю, ну, например, у меня сейчас, я могла бы вбухать деньги в ремонте, они, в принципе, есть. Но я, например, выбираю вкладывать в интенсивы Савы, мне это сейчас дороже. Я готова поступиться ремонтом. лимон, там какими-то белыми стенами, красивой кухней.
Слушайте, ребята, вы будете сейчас сильно напуганы, но у меня никогда в жизни не было своей квартиры, и у родителей моих тоже не было никогда своей квартиры.
Кстати, ну вот эта идея, я когда подруге говорю, которая вот ипотека, я говорю, что вы не хотите просто жить снимать? Как отдавать чужому дядьке?
А короче, за ипотеку не чужому дядьке
вы будете отдавать? Ну, это, понимаешь, это... Нет, там, понимаешь,
там свой родной дядя, что ли, в ипотеку сдает?
Да, понимаешь, там свой родной уголок, норка, и вот, ну... Это какой-то определенный... Ну, это модернисты, что ли, которые вот еще живут теми. Для меня вот, если бы у меня не было квартиры, я бы не заморачивалась, вот честно. Я бы как и ты. Но сама... Ну, вот у меня мама, она всегда, когда Юру вспоминает и спрашивает, ну, как там Юра... Она говорит, а как же он без своей квартиры живет? Я говорю, мам, ну не надо. Он говорит, а, ну это он без семьи, потому что один, зачем одному мужику квартира? Она какие-то оправдания тебе ищет, потому что, ну, в ее картине мира человек, который не хочет квартиру или, ну, вообще не покупает, для нее это какая-то перверсия, то есть, это, ну, это невозможно. И вот у подруги у нее то же самое. Вот
я бы, честно говоря, в палатке бы жил. Единственное, зимой холодновато.
Ну, да, зимой там все-таки туалет все дела.
Паркхаус. Паркхаус.
Ну, это да.
В баню можно
ходить. Вот, и поэтому, ребята, чем больше у вас условий в жизни вы ставите, и таких условий очень ригидных, негибких, не взаимозаменяемых, тем вам тяжелее, теснее и грустнее будет жить на этой планете и хотеться уехать на Марс.
Ну да, тут интересно получается, что это теснота. Знаешь, как мне пришел в голову образ, есть такой расстройство, синдром Плюшкина, когда люди загромождают сами свою квартиру мусором, оставляют только проходик небольшой, а все остальное забито. Я вот помню, на одной из старых квартир у нас соседка такая была. Ну, мы, слава богу, там у нее не бывали, но люди рассказывали, что это просто вот там все завалено до потолка хламом. Ну, и, конечно, там тесно. Но с другой стороны вопрос, а кто тебе натащил этого хлама?
Да? Ну, я, кстати, думаю, что она, может, и не ощущает тесноты. То есть, ей наоборот, она же с этими вещами как-то общается.
Ну да, ей была передача, просто это в Америке особо распространенная
проблема. Они-то как раз, вот, они, похоже, не жалуются.
Они-то? Опять они-то?
Они не жалуются, они как раз наоборот, я
Да, просто я говорю, это же, кстати говоря,
это,
характерно,
знаешь,
что...
даже как утробу матери создают.
Что это в буржуазных обществах, образ. Например, в Америке особо это распространено. То есть, там есть даже целые службы, которые приезжают и там разгребают им эти завалы. И показывали, передача специальная была про это, как эти люди борются за каждую вещичку. Им говорят,
кстати,
ну вот это
России,
же можно выкинуть.
Я помню, тоже какую-то пробовали такую передачу вести, но, по-моему, они бросили эту затею, поняли, что...
И хозяин готов бороться за каждую передачу. Да. Говорит, ну что, это память или это пригодится? Ну да, то есть это вот на самом деле теснота от нагромождения, которое люди сами создают себе. Потому что я сейчас, знаешь, что думаю? Что культура, она все-таки в этом смысле очень гуманная. То есть культура тесноты не создает. Культура создает, ну, больше и меньше простор. Потому что специально, блин, человечество тысячелетиями выдумывало вот эти способы размыкания. Оно придумало театр, оно придумало литературу.
Так оно и придумывало способы, ну, очищения, чистки.
Да.
То есть в том плане, что если что-то чуть-чуть становится переизбыток, то какой-нибудь коллапс. Кстати, какая-нибудь
есть
война.
Есть такая теория, да, что революции, войны – это способ сброса излишков. Да.
Какая-нибудь, ну, или какой-нибудь тайфун. Или
какие страшные вещи сейчас предлагаешь?
Что-то. Не, ну, может быть, там все.
Решение проблемы тесноты путем сноса дома, в котором ты живешь.
Ну,
ты теперь живешь на пустыре, ребята, простор.
Ну, да, Честертон бы так и сказал. Ребята, снесите дом, квартиру, которую вы взяли в ипотеку в своей башке.
Нафиг. Выйдите из метро, как он пишет. Ну да, в метро тесновато, согласен. Но никто не заставляет тебя туда спускаться. Ну, да. Вообще говоря, удивительная вещь, что...
Ну и то, в метро тесновато, только в час пик. Но когда мы не с тобой скажи. Едем в Говорово, что-то я не ощущаю особо тесноты.
Нет, но все равно, я думаю, ночи... для тех, кто клаустрофобией страдает, сама идея, что ты в туннеле под землей.
Для них это все, весь мир.
Но с другой стороны, если задать себе вопрос, как ты оказался там, где ты находишься, в 99% случаев ты пришел туда сам.
Да.
И мне очень нравится цитата из фильма «Трое в лодке, не считая собаки», который, по-моему, нет в книжке, то есть это придумано при постановке фильма. Там в одном из эпизодов герои попадают в лабиринт и не могут оттуда выбраться. И они говорят: позовите сторожа. Приходит сторож и ему говорят: выведите нас отсюда. Он говорит: я вас вывести не могу, но я знаю секрет этого лабиринта.
Да, я видела
этот. И его спрашивают: в чем же секрет этого лабиринта? И он говорит совершенно гениальные слова, которые вообще надо всегда вспоминать. У этого лабиринта выход там, где вход.
Угу.
Поэтому, мне кажется, мы, да, про
мы
проговаривали,
что
если ты оказался в тесноте, ты просто отмотай назад, пойми, через какой проход ты в эту тесноту попал, и просто вернись в исходное положение.
Это, видимо, очень сложно и процедурно. И
ну, а в чем сложность? Вообще, вот этот способ пятиться назад, он самый элементарный. Потому что это регрессия. Собственно, я теперь начинаю понимать вот эту вот регрессию, принцип соски.
Да.
А это же может объясняться чем? Что человек оказался в тесноте, и он просто откатывается назад.
Да, есть.
Типа, начнем все заново, начнем все сначала.
Обнуляется.
Да.
Ну, я так понимаю, что другая немножко проблема, что человек же не думает часто о своих решениях, как об ошибочных.
Нет,
и он в этом
хорошо.
Смысле не может. То есть он
не обязательно,
отойдет назад.
Но... Не обязательно квалифицировать как ошибочные решения.
Нет, спасибо.
Решение не обязательно квалифицировать как ошибочные, но если тебя уже не устраивает то, что у тебя есть, ты можешь избежать идентификации своих действий как ошибочных. Поставь вопрос по-другому. Как выйти из этой ситуации? Ну, выходов может быть много.
Они же, например, вот люди, покупающие квартиру в ипотеке, они не думают так, что они зашли в какой-то тупик. Они думают: блин, ипотека, мне нужна точно эта квартира.
Я не про этих людей. Эти люди пускай живут свою жизнь. Я про тех, кто на Марс хочет.
Так они же те, кто на Марс хочет. Они думают: ну я хочу вот так вот. И как бы проблема не в том, что...
Я просто подозреваю, что те, кто хотят на Марс, они не берут жилье в ипотеку и наоборот. У меня есть подозрение, что это разные люди.
Плюс-минус. Ну, может, они чуть-чуть разные, но там...
Но как опять, я все равно не пойму, как сочетается желание на Марс и желание ипотеки?
Ну, так а на Марсе...
Это какое-то двоемыслие получается?
Нет, они тебе скажут: ну, на Марсе мы найдем ипотеку по более выгодным ценам.
А, ну, хорошо.
То есть, или я там, может быть, не будет ипотеки,
это
там вообще
как,
бесплатно участок мне дадут.
Принцип Дмитрия Рамуальдовича и Иворского «Читаем Платона иначе».
Да, да.
Это я понимаю, это романтики, фантазеры и так далее.
Ну, да.
Но те, кто берут реальную ипотеку, и для кого это... А, блин, слушай, мне же пришло в голову совершенно ужасный вариант. Когда ты романтик-фантазер,
да.
Но ты берешь жилье в ипотеку.
Да. А я думаю, что вот эта, кстати, идея иметь свое жилье, она сейчас довольно романтична.
Ну, я сейчас не конкретно про жилье.
Потому что прагматики, как ты знаешь, они как раз те же европейцы или еще что-то, они как раз не покупают жилье.
Ну, в Европе это вообще не принято. В Европе, если ты имеешь свою квартиру, то, как правило, под сдачу ты ее покупаешь и на этом зарабатываешь. То есть рантье. Причем сплошь и рядом рантье сами живут-то на съемных квартирах.
Вот, именно.
Потому что он снимает квартиру подешевле, сдает подороже и на разницу кушает.
Да.
Очень. Вот это вот, да, европейцы, они в этом смысле молодцы.
Ну, я тебе про это говорю. Поэтому идея иметь свою квартиру, это что-то очень романтичное, защита и так далее. Ну, то есть сейчас, по крайней мере, не знаю, как раньше. Поэтому, я думаю, это одни и те же люди, которые...
Слушай, ну у меня последний, мы просто что-то увлеклись, у меня последний вопрос. Как все-таки быть с искусством и с другими формами открытости? Почему это не помогает? Ну, по логике, оно для того и придумано, чтобы люди не хотели на Марс, или, точнее говоря, могли попасть на Марс задешево, открыв книжку про Марс. Ну, это кроме тех, у кого Марсом кота зовут, конечно.
Я думаю, что им, опять же, какие-то нагромождения мешают открыть для себя искусство.
Слушай, может быть, там опечатка, может, Маркс? Может быть, про Маркса речь шла?
А, нет, думаю, что Маркс.
Потому что Маркс, это же...
Маркс их уже не удовлетворит.
Но это же такая же мечтательность у Маркса, как у фантастов Брэдбери, например. Это же, по сути, один и тот же тип. Ну так что, почему искусство-то не помогает? Они же сериальчики-то все смотрят. Ну, книжки, допустим, не все читают. Хотя, ребята, если что, рекомендую. Дешевый, в общем-то, бесплатный способ. Если у вас есть ридер или планшет, к вашим услугам вся мировая литература. Слава богу, у нас в России с авторскими правами плохо. Если вы хотите, вы можете и фильмы голливудские смотреть бесплатно, и сериалы, как правило, на другой день уже в сети после появления есть. Что их не устраивает? Они не в курсе, что ли, что есть такая опция?
Я думаю, что не в курсе. Ну, точнее, как, они интуитивно, может, чувствуют, например, они посмотрят фильм и скажут, ой, мне полегчало там. Ну, например.
Да, врубай следующий, смотри. Надоели фильмы, книжку открой.
Нет, я думаю, что все-таки они думают, если вот тут, например, брать модернистку, они думают, ну, это симулякры, это все не настоящее, а вот подлинная жизнь, она здесь, и мне надо здесь.
А кто сказал? Вообще меня это всегда поражает.
И мне надо здесь конфету доставать, ипотеку платить.
Почему подлинная жизнь — это то, что в зале, а не на сцене? Я
но
вот этого хоть и не понимаю.
Ты же понимаешь, что это традиционная такая парадигма, и она сейчас сильна. Несмотря на все усилия постмодерна это подшатать.
Честно, не понимаю.
Но ты же помнишь наш спор, ну, точнее, дискуссию с Ильей после моей лекции, где я говорила о том, что кино — это как бы вот вторая комната, наравне с первой залом кухни и так далее, на что Илья говорит, ну нет, но есть же комната 1, есть комната 2.
Ну да, есть нет, первичные. Но они чисто нумеруются.
Не в смысле условно по номерам, а в смысле, типа как этаж, есть вот лучший, высший этаж, это вот подлинное,
это вот
присутствие.
Недоказуемо, что...
Ну она может недоказуемо, но такая пресуппозиция есть.
Ну короче, ребята, вот вам простой лайфхак, видите, я второй лайфхак вам даю.
Это
первый я уже забыл. Я забыл первый лайфхак какой. Но да, если вы откажетесь от подлинности, весь мир к вашим услугам. То есть мир образов, он не хуже и не лучше. Собственно говоря, все есть мир образов.
Я не
понимаю, правда, но вот сидишь ты в театре.
Я думаю, что, кстати, вот часто...
Смотришь ты на сцену, ты видишь людей. Смотришь ты вокруг себя, ты тоже видишь людей. Ты приходишь в кафе, ты видишь людей.
Я думаю, что вообще, кстати, большинство, мы, по-моему, то, что мы про это говорили, что большинство проблем связаны, вот особенно сейчас, вот в эпоху постмодерна, в среду.
В обеденное время.
Да, что... У людей есть, они ставят перегородки там, где, в принципе, их можно уже давно снести. Вот, например, помнишь, как ты говоришь, как я тебе всегда говорю, ну, научные тексты, художественные или там постик в Инстаграме, это разное, это типа другое. Юра мне говорил где-то год-два, Лера, вообще нет разницы. И я только, блин, сейчас, когда я пишу статью, точнее, я пишу вот последний там пост писала про отрицательное признание, я написала пост в Инстаграм сначала, потом его чуть-чуть подредактировала.
Слава тебе, Господи, наконец-таки.
Отредактировала. Я там, ну, только убрала там имена рэперов, а в целом стилистику, ну, плюс-минус сохранила. Ну, может, если я, допустим, в Инстаграме себе позволяю более вульгарный стиль, там, типа, там, ни хрена, нифига, какие-нибудь такие словечки.
Да, ну, то просто переправляешь.
И, конечно, там...
Никоим образом переправляешь.
Никоим образом, да. Ты их там, значит, редактируешь, и все. И статья готова. Ну, при том, что действительно нету такой. Потом там была перегородка, ну, она вот еще такая уже расшатывается, что между докладами, лекциями и подкастом нет разницы. Юра меня в этом еще, наверное, тоже.
Слушай,
года два убеждал.
Получается, я в основном занимаюсь тем, что доказываю, что между А и Б нет перегородки.
Да, вот, так вот, я к этой идее хочу. Просто посмотрите, что вы различаете. И не различайте. Скажите, это
нет,
одно
смотрите,
и то же.
Давай давай все-таки давай здесь поясним. Различайте, но не, но не отгораживайте.
Ну да, да. То есть, например, да, конечно, формат.
Понятно.
Формат подкаста – это один формат, лекции – это
да,
ну,
это
другой
как
формат.
Бы форматы – это не разные тюремные камеры.
Да,
это,
но сущностно – это риторика.
Переход из одного в другой происходит беспрепятственно.
Да, сущностно – это риторика, и можно какие-то приемы из одного жанра переносить в лекцию и так далее. Как вот я себя недавно поймала на…
Чем ты себя ловишь?
Да. Ну, я ловлю себя
на… А, ты себя в розыск объявила?
Да, да, да. Такое, типа, полиция нравов. Я, когда выступала, читала лекцию про как…
Про как? Зачем ты читала лекцию про как?
Как говорить так, чтобы тебя слушали в это, в педе. И я, значит, произношу слово, говорю, ну, вот там такие заголовки у… книг были 18+, и так далее, спорного содержания. Я ловлю себя на том, что я уже как в подкастном жанре увидела в слове «спорно»
«с» порно.
И «порно». Да, я думаю, ну вот они. Вот, и уже какие-то моменты, нюансы перекатываются. Но в целом так, ну, так и должно быть, наверное. Но да, вот когда ты не разделяешь вот так четко, нет, это одно, и для этого мне нужно одну процедуру сделать. Нет, это другое, и для этого мне отдельно усилие.
Ой, блин, я вспомнил притчу.
Вот чем больше, как, да, вот чем больше старая, вот какая-то старая притча, мы ее уже говорили, про хомяка, который порвал рисунок мальчика и девочки.
А, у меня другая.
Пускай меньше бы старался, меньше бы плакал. Ну, вот из этой стороны. Давай.
Вот, значит, тогда завершаем сегодня. Сегодня у нас все-таки мега длинный опять подкаст.
Да, там, с учетом, что…
Притча следующая. Я вспомнил ее, кстати, я ее давно не вспоминал.
Давай.
Мудрый хомяк прогрыз у себя в клетке огромную дыру.
Да.
Его спрашивают, зачем? Он говорит, я готовлюсь к побегу. И когда побег, он удивился и говорит, а зачем мне бежать? Здесь уже к побегу все готово, а в другой клетке все придется делать заново.